ртутного столба, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метра в секунду, ну а главная благоприятность в отсутствии осадков, лишь облачность будет. Ну и, кстати, жителям Санкт-Петербурга тоже грех жаловаться, потому что осадков не ожидается, давление там, правда, повыше, 766 миллиметров ртутного столба будет падать до 763 к вечеру, потому как будет расти температура. Если днем, сам, с утра на 0-2, днем минус 1 плюс 1, то вечером уже 0 плюс 2, но вот осадков тоже не будет, и это, я думаю, всех порадует. Правда, вот во вторник уже днем синоптики пророчат дождь. Ну, что делать, ничто не бывает идеальным, в том числе и погода. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа много у нас, как всегда, разных тем, но будут темы и общие, так сказать, для разных стран. Это президентская предвыборная кампания. Мы и применительно к Грузии поговорим на этот счет, и применительно к США. Ну а российские события — это, конечно же, начало работы Госдумы нового созыва. С этим, кстати, событием связан и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва? Отвечайте нам посредством сообщений на пейджер 96143, московский телефон пейджинговой компании. Но можно и смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и первым делом мы отправляемся в Грузию, где идет президентская предвыборная кампания. Сопровождается она всякого рода интересными заявлениями. Вот власти, например, сообщили, что хотя по факту попытки государственного переворота возбуждено уголовное дело в отношении Бадри Батыргашвили, он пока не признан подозреваемым. То есть, вроде как, и не в отношении него оно возбуждено. А тем временем известный бизнесмен опубликовал свою предвыборную программу, которая предусматривает выделение около миллиарда долларов на социальные нужды населения. Слушаем нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Несмотря на то, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 6 соперников на предстоящих 5 января президентских выборах, постепенно центральное место среди оппозиционных кандидатов занимает известный бизнесмен Бадри Патаргашвили. Он единственный, кто не может приехать в Грузию для ведения предвыборной кампании, поскольку опасается ареста, и единственный, чьи банковские счета заморожены. Как известно, ранее распространилась информация, что против Бадри Патаргашвили возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке вооруженного восстания и свержения законно избранной власти. Однако, отвечая на обвинения сторонников Патаргашвили в том, что власти просто боятся его, спикер предвыборного штаба Михаила Саакашвили, государственный министр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе, заявил, что, цитирую, «по сообщению правоохранительных органов, у Бадри Патаргашвили нет процессуального статуса в уголовном деле». Конец цитаты. В переводе с юридического языка это означает, что уголовное дело возбуждено по факту попытки государственного переворота, однако Бадри Патаргашвили пока официально не предъявлено обвинений. При этом господин Бакрадзе был очень резок в выражениях. Сторонники Патаргашвили просто пытаются как-то оправдать его отказ приехать в Грузию, придумать искусственные причины, кроме того, придать ему больший вес, чем он обладает на самом деле. Я напомню, что Аркадий Патаргашвили всего лишь один из кандидатов, причем у него не особенно высокий рейтинг. Все происходящее вокруг Патаргашвили не более чем буря в стакане воды. Мы не будем принимать участие в создании искусственного имиджа Патаргашвили. Тем не менее, сам Патаргашвили уже представил рабочий план руководства страной. Он называется «Опора, прорыв, процветание». Первый этап опора предусматривает создание условий для эффективной экономики и возможностей для населения зарабатывать деньги. На этом этапе Бадри Патаркасишвили планирует в виде гранта выделить правительству необходимые средства для реализации социальных программ. В частности, за счет этих средств всем жителям Грузии будет в течение года оплачен минимально необходимый объем электроэнергии, газа и воды. Пособие по безработице составит $380 в год. Параллельно будут создаваться новые рабочие места. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и вновь меня в студии посетила Валерия Шабаева. Не дает мне тут скучать в одиночестве, и это прекрасно. Валерия, ну мы же помним, что все-таки Новый год приближается. Газеты-то об этом помнят? Или...
Очень, так, очень даже, да? Они об этом помнят. Прекрасно. Они пишут об этом. Вот российская газета на первой полосе сообщает о том, что в Москве забили разноцветные фонтаны, и разом выросло 400 елок. Ну, немножечко ложечка дегтя от новых известий в эту бочку меда. За праздничный фейерверк в новогоднюю ночь в Москве будут нещадно штрафовать, пишет газета. В этот Новый год запускать петарды, ракеты и прочие пиротехнические изделия можно будет только до полуночи, а вот как только смолкнут куранты, фейерверки в Москве станут вне закона. Пожарные понимают, что административные штрафы не остановят жителей столицы, а потому в конце прошлой недели Госпожарнадзор Москвы предложил определить специальные площадки, где можно будет запускать пиротехнику. Власти идут на пиротехнические запреты не просто так. В последнее время россияне стали получать серьезные травмы из-за неосторожного обращения с фейерверками. А новая газета пишет о Новом годе вообще очень много. Отмечу, что впервые с 13 октября 1997 года вы не встретите в этом номере ни одного слова «Путин», утверждает новая газета. На самом деле, слово «Путин» я все-таки в новой газете нашла. Это в подведении итогов Юлии Латыниной. Там слово «Путин» встречается. Ну, ладно. Но, помимо этого, газета пишет о том, какое шампанское выбрать, как соотносится корзина потребительская участников фильма «Ирония судьбы» первая с аналогами вот в современной жизни, учителями и врачами. Достаточно интересная публикация. Новая газета это делает уже традиционно. Значит, вот по подсчетам новой газеты, траты учительницы Нади с зарплатой 130 рублей, это вот героиня фильма «Ирония судьбы» первая, составили 114 рублей 80 копеек, и у нее еще осталось 15 рублей 20 копеек на посленовогодние каникулы. Ну и вот как потом все происходило. Учительницы образца 2005 года, они... уходили в минус на 3785 рублей. В 2006-м стартовали национальные проекты, поэтому к Новому году 2007 года зарплаты бюджетников подросли, но врачи и учителя так еще и не могли себе позволить летать на самолете и откладывать деньги на жилье. Правда, зарплаты в 2006 году уже позволяли не ограничить себя при выборе новогодних деликатесов. Ну, а вот что смогли себе позволить бюджетники в 2007 году? Ну, в абсолютном исчислении зарплаты сравнялись, однако цены на продукты питания и тарифы отличались значительно. Сегодняшние бюджетники с трудом, но могут позволить себе путешествия. Ну, а что они могут себе позволить наверняка, это роскошь человеческого общения.
Спасибо, Валерий. Ну вот новая газета, это же у нее название такое, она должна про Новый год писать в основном.
Совершенно верно, она это и делает.
Так что все логично. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая знакомила нас с интересными публикациями в российских газетах. И сейчас познакомлю вас с новостями, поскольку в Москве 8:45.
Радио «Свобода», новости.
Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке север Ирака. 11 человек погибли в результате снежных буранов в США. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов в президенты России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 11:07 по московскому времени сегодня в эфир выходит программа «Смотрим телевизор», где будут подводиться итоги года, естественно, телевизионные. Делать это будут ведущие программы Анна Качкаева, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Итак, в 11:07 по московскому времени, повтор в 15:07, тоже, естественно, по московскому времени. Мы же перейдем к разговору о новостях спорта. Отмечу, что из всех зимних видов вчера вот в программе дня был только один. Это прыжки на лыжах. В Энгельберге состязались летающие лыжники. Это трамплин, расположенный в Швейцарии. И вот там прервалась таки победная серия Томаса Моргенштерна, австрийца, который до этого выиграл все 6 первых этапов сезона. Но вот вчера он оказался лишь третьим. Вторым стал еще один представитель Австрии Грегор Шлиренцауэр, а победил, к радости местной публики, швейцарец Андреас Кюттель. Ну, а остальные новости у нас связаны с футболом. Много интересного происходило в Европе. Вот, например, в Испании 18-й тур чемпионата включал в себя матч Барселона-Реал. Очень давно не побеждал Реал на чужом поле. Вчера сумел это сделать благодаря голу Жулио Баптиста на 35-й минуте. И до 7 очков увеличил свое преимущество. 41 у него теперь, у Барселоны 34, и лишь на очко отстает от нее другой барселонский клуб «Эспаньол», который в Мадриде выиграл у «Атлетико» 2-1. В 17-м туре чемпионата Италии тоже супердерби «Интер-Милан». Оно прошло вчера, открылся тур еще в субботу матчем «Рома-Сампдория». Рома выиграла 2-0 и рассчитывала, наверное, приблизиться к «Интеру». Однако не получилось, поскольку «Интер» хоть и проигрывал по ходу матча «Милан», но все же в результате победил 2-1. Ну и, соответственно, 7 очков так и остался разрыв. У Интера 43, у Ромы 36. Разрыв между лидерами, я имею в виду. Ну и идущий третьим Ювентус тоже одержал победу. После домашнего выигрыша у Сиены 2-0. Туринский клуб имеет 35 очков. То есть всего на очко отстает от Ромы. Было примечательное дерби и в английской премьер-лиге. Арсенал-Тоттенхэм. Два лондонских клуба принципиально соперника, хотя с точки зрения турнирной таблицы они соперниками в данный момент не являются. Ну, к слову сказать, как и Интер с Миланом тоже. Ну, так вот, Арсенал выиграл 2-1, на своем поле он играл. Это было в субботу. А в воскресенье Манчестер Юнайтед с таким же счетом 2-1 нанес поражение Эвертону. Ну и опять-таки то же самое очко, которое разделяло этих двух лидеров, вот так и осталось. Арсенал имеет 43 теперь, а Манчестер 42. Ну и Франция. Там дерби таких примечательных не было, но зато матч лидеров Лиона и Нанси. В Нанси как раз проходил этот матч 19-го тура чемпионата Франции. Завершился он в ничью 1-1. Лион, стало быть, имеет 39 очков и на 4 по-прежнему опережает Нанси. Ну, а идущий третьим Бордо выиграл в гостях у Сашо 1-0 и немножечко приблизился. 33 очка у него, на 2 очка он отстает от Нанси. Ну, вот таковы основные новости спорта, преимущественно футбола на сегодня. Продолжаем наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И спорт у нас тесно соседствует в программе с экономикой, как, собственно, оно есть и в жизни. Так что слушаем Сергея Сининского.
Россия и Польша подписали соглашение, отменяющее запрет на импорт в Россию польского мяса. Он был введен в ноябре 2005 года. Россия обвинила Польшу в нарушении санитарных норм, а также в реэкспорте мяса, закупленного в третьих странах. В ответ польские власти блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве. На долю Польши приходилось менее 0,5% всего российского импорта мяса. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, объявила о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Пакет акций принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, объявила о предстоящей покупке 100% акций компании «Golden Telecom», одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет. Объем сделки составит 4,3 миллиарда долларов. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Японская компания Toyota, второй в мире производитель автомобилей, открыла производство на своем первом в России заводе в Санкт-Петербурге. На первом этапе его ежегодная мощность составит 20 тысяч автомобилей. Затем ее планируется увеличить до 50 тысяч, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Кроме того, южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала на прошлой неделе соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве здесь к 2010 году своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, построит в Тверской области свой первый в России завод, который будет выпускать металлоконструкции для строительной индустрии. Первая очередь завода будет построена к началу 2010 года, а объем инвестиций в проект составит 100 миллионов долларов. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявил о предстоящей продаже крупным поставщикам комплектующих трети всех своих заводов в Европе, 6 из 17, в рамках программы собственной реструктуризации и сокращения издержек. 5 из 6 продаваемых заводов принадлежат компании Airbus и находятся во Франции, Германии и Великобритании. Их новыми владельцами станут компании из этих же стран.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что доллар стоит сегодня 24 рубля 72 копейки, евро 35 рублей 58 копеек. А мы от экономики вновь перейдем к политике и вернемся к теме президентских выборов, но теперь уже в США.
За 10 дней до начала первичных партийных президентских выборов предсказать их победителя невозможно. Американские ученые готовы приступить к проверке самой многообещающей за десятилетия теории борьбы с раком. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 10 дней до партийных конференций в Айове, где начнется процесс избрания кандидатов в президенты от двух ведущих партий, и спустя, по сути, год после начала президентской кампании, ни один из кандидатов ни у республиканцев, ни у демократов не утвердил себя в качестве однозначного фаворита, несмотря на десятки миллионов долларов, уже затраченные на проведение кампании. За последние недели, казавшиеся непотопляемыми, Хиллари Клинтон и Рудольф Джулиани не только утеряли свое огромное преимущество, в некоторых из штатов они уступают своим конкурентам. О неожиданной ситуации накануне первых партийных выборов рассказывает Алан Давыдов.
Кандидат от демократов Барак Обама догнал в Нью-Гэмпшире по популярности самого грозного соперника по партии Хиллари Клинтон. Там 8 января состоятся первичные выборы. Судя по результатам проведенного в этом штате опроса газеты USA Today и службы Гэллопа, Барак и Хиллари в роли президента видят по 32% членов демократической партии. Бывший сенатор Джон Эдвардс отстает от них на 14%. У республиканцев в этом штате с 34% лидирует бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, оставив позади сенатора Джона Маккейна с 27% и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани с 11%. Первичные выборы в Нью-Гэмпшире традиционно имеют значительный вес, несмотря на немногочисленность населения штата и особые требования к кандидатам со стороны тамошних избирателей, потому что в результате их происходит заметный отсев среди претендентов на Белый дом, а набравший наибольшее число голосов, как правило, становится партийным номинантом. Основным выводом проведенного в штате опроса стала высокая, более чем 40% доля колеблющихся избирателей, которые примут окончательное решение ближе ко дню проведения праймериз. Насколько необычна такая ситуация? Об этом я спросил известного политолога, профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Я бы не назвал ее беспрецедентной. Такое часто случается в истории, особенно при так называемых открытых выборах, когда в число кандидатов не входят действующий президент или вице-президент. У Буша исчерпан лимит двух сроков. Чейни не выставил свою кандидатуру, и это открывает возможность добиться партийной номинации для многих кандидатов. У демократов позиции сильнейшего кандидата Хиллари Клинтон с каждым днем слабеют относительно позиций Барака Обамы. В обеих партиях идет брожение. Обычно такие условия всегда повышают степень неопределенности в умах избирателей, что и отразилось на вопросе общественного мнения. Профессор Аллен отмечает, что нерешительность избирателей в определении наиболее предпочтительных кандидатов имеет общие для обеих партий корни. Отсутствие претендентов из числа лидеров уходящей администрации совпало с тем, что в критически важный момент истории, при неясности программы дальнейшего развития страны, нет кандидатов, которые могли бы наиболее отчетливо ее сформулировать. Каждый кандидат пытается сформулировать свою собственную предвыборную тему, волнующую, как ему кажется, электорат, но ни одна из них в решающей степени не привлекает интересы избирателей. Вполне вероятно, что по мере того, как кандидаты будут больше сосредотачиваться на ключевых проблемах американского общества, общественное мнение в такой же степени будет концентрироваться вокруг этих проблем. Уильям Аллен полагает, что в нынешней предвыборной кампании в конце концов произойдет выделение самых ключевых проблем, решение которых затем будет отождествляться с кандидатом, который способен будет это сделать.
И все же, чьи шансы кажутся наиболее предпочтительными американским политологам? Об этом Ян Рунов.
На данном этапе президентской гонки определенности нет ни в той, ни в другой партии. Сложилась редкая ситуация. Обе партии пришли к первичным выборам без ярко выраженных лидеров. Поэтому политические обозреватели широко обсуждают, кто может победить на выборах в Айове и определят ли эти выборы дальнейшую судьбу кандидатов. У них действительно равные силы, говорит политический обозреватель Кэнди Кроули. В первую очередь это замечание относится к кандидатам от Демократической партии. У республиканцев контраст заметнее, так считает обозреватель Марк Мюррей. Например, в вопросе нелегальной миграции сенатор Джон Маккейн намного либеральнее, чем бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби. Хаккаби выступает за всеобъемлющую миграционную реформу. По вопросу об абортах за государственный счет, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани ближе к демократам, чем к другим кандидатам-республиканцам. Среди демократических кандидатов такого контраста нет. По всем основным проблемам они согласны друг с другом на 97-98%. Разница между ними больше в том, кто по своему характеру может быть лидером, чем во взглядах на сами проблемы. Сейчас хорошее время для кандидатов-демократов, говорит Кэнди Кроули. Но для кого из шестерых кандидатов-демократов время лучше? Последние опросы общественного мнения показывают, что избиратели-демократы вполне удовлетворены составом ведущих кандидатов. И кто бы ни был утвержден в качестве единого партийного кандидата, избиратели не перебегут в лагерь республиканцев, как это было во времена избрания Рейгана. Каждый из кандидатов-демократов говорит, что пришло время все менять. Но кто из них лучше сможет это сделать? Выборы в Айове начнут выстраивать кандидатов по местам, считает Марк Мюррей. Чем меньше окажется разрыв между кандидатами в Айове, тем острее будет борьба на следующих первичных партийных выборах в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Тогда начнется самое интересное. Такова, по мнению американских политических обозревателей, довольно неопределенная и непредсказуемая обстановка накануне первичных партийных выборов, которые 3 января стартуют в штате Айова.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что же, полчаса осталось длиться утреннему выпуску программы «Время свободы», который потом плавно перетечет в программу «Свобода в 9». Ее ведет сегодня Марк Крутов, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Наших слушателей ждет прямой эфир из Владивостока, где суд буквально несколько минут назад после долгого и громкого судебного процесса вынес приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Репортаж с Камчатки, где цена одного литра бензина достигла 40 рублей. Анализ ситуации в Узбекистане, где сегодня будут обнародованы первые результаты состоявшихся в воскресенье президентских выборов. Эксперты выскажут свое мнение о перспективах работы нового состава Госдумы России, которая сегодня же соберется в Москве на свое первое заседание. И попробуем представить на суд наших слушателей два проекта реконструкции петербургского памятника архитектуры Апраксина двора. Оба они принадлежат авторству британских архитекторов. Ну а с вами, Олег, я надеюсь, мы поговорим о самых интересных спортивных событиях уикенда.
Бесспорно. Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. А сейчас в Москве только половина девятого. Слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дочь писателя Виктора Шендеровича вместе с несколькими оппозиционными активистами помещена под арест до утра понедельника. Как сообщает Шендерович в своем интернет-блоге, их обвиняют в оскорблении суда. Четверо участников разогнанной в Москве акции приговорены к штрафам и административным арестам сроком до 15 суток. Один из активистов после вынесения приговора был избит милицией и госпитализирован. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, арестованный по обвинению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, приговорен к 4,5 годам заключения условно. Такое решение принял районный суд Владивостока. В Охотском море в районе Южных Курил затонуло судно «Руней» под флагом Камбоджи. Все 19 членов экипажа, из них 12 россияне, спасены и находятся на борту пограничного судна. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В России начинается новый этап кампании по выборам президента. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов. Этап их выдвижения завершился накануне. На пост президента претендует 6 человек. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. Власти сообщили о 90% явке. Оппозиция и правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными.
Ну а что касается погоды, то москвичам сегодня синоптики пророчат -1.3 на протяжении всего дня. Осадков не будет, давление стабильное, 757 миллиметров тутного столба, влажность тоже стабильная, 93%. И ветер стабильный, юго-западный, 3-6 метров в секунду. У питерцев дело обстоит иначе. Теплеть будет по ходу с 0-2 утром до -1-1 днем, 0-2 уже вечером и ночью. Осадков тоже не будет, атмосферное давление чуть-чуть будет падать, 766 до 763 миллиметров тутного столба, влажность 91%, и ветер юго-западный 3-6 метров в секунду, точно такой же, как в Москве. Ну а сегодня мы много говорим о том, что начинает работать Дума нового созыва. Обновленная Нижняя палата российского парламента проведет свое первое заседание. Ну, вспомним итоги думских выборов. Партия власти «Единая Россия» получила 315 мандатов. Второе место у коммунистов, у них 57 мест, 40 у ЛДПР, 38 у «Справедливой России». Законодатели намерены избрать на собрании спикера, его заместителей и руководителей комитетов. О социальной ориентации Думы пятого созыва говорилось немало. И вот какой же видят Нижнюю палату сами депутаты? Об этом нам сейчас расскажет Мумин Шакиров.
Состав новой Думы обновился почти наполовину. Как и прежде, доминирующее положение в Нижней палате займет партия власти «Единая Россия». И многое будет зависеть от того, какие законопроекты единороссы сочтут наиболее важными. Известный в прошлом спортсмен Владислав Третьяк, прошедший в Госдуму по спискам «Единой России», вновь претендует на должность главы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Он намерен работать над документами, которые улучшат положение его коллег.
Спортсмены, те люди, которые отдавали свое здоровье и жизнь за страну, они имели возможность получать и пенсии, и льготы, и в институты устраивать, чтобы могли без экзамена в Олимпийские чемпионы и так далее, и так далее. Допустим, знаменитых спортсменов, там, допустим, с премией, есть фонд, платит премии, понимаете, есть такой поддержка олимпийская, чтобы, ну, как бы налоги не брались. Вот, потом, конечно, взаимоотношения профессиональных спортсменов с клубами, трудовой закон. В первом чтении прошел, мы надеемся во втором чтении, что это очень важно для профессиональных спортсменов.
Член фракции «Справедливая Россия», но беспартийный депутат Галина Хованская займется жилищно-коммунальными проблемами.
Во втором чтении у нас завис большой проект изменений в жилищный кодекс. И он не прошел перед выборами, хотя был готов полностью, но из политических соображений фракция «Единая Россия» блокировала этот документ. Потом я хочу предложить несколько инициатив, которые, например, восстановят кооперативное движение. И многие люди, которые не могут сейчас воспользоваться ипотекой, смогут улучшить свои жилищные условия. Я хочу заниматься такой проблемой важнейшей. Это управление нашим жилищным фондом, капитальный ремонт наших домов. Вот для этого тоже должна быть создана законодательная база.
Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин не строит никаких иллюзий по поводу обновленной Думы. По его мнению, Нижняя палата будет полностью зависеть от исполнительной власти.
Совсем недавно состоялся Госсовет, и президент прямо сказал, надо пересмотреть бюджет, надо найти дополнительные деньги на заработную плату и так далее, и так далее. Дума уже сказала, есть, будем искать и будем пересматривать. Большинство в Государственной Думе в лице «Единой России» будет проводить политику правительства. И не будет нисколько самостоятельно. Руководство Думы вряд ли изменится. Грызлов сохранит свой пост, заместители останутся почти все прежними, руководство комитетов то же самое.
Многие говорят, депутаты, что эта Дума все-таки серьезно займется социальными программами.
Первые созывы Государственной Думы, я имею в виду и третий, и четвертый созыв, тоже много говорили о том, что будут заниматься социальными проблемами. Вышло все фактически наоборот. Хотя кое-какие уступки были сделаны, кое-какие подачки были сделаны, и особенно после выборов. Пройдут выборы, и о социальной политике, о социальной направленности, я могу сказать, просто забудут.
Примечателен тот факт, что около 100 чиновников и политиков, возглавлявших на выборах федеральные списки своих партий, отказались от депутатских мандатов, предпочтя высокие должности в исполнительной власти. И избиратели на первом заседании увидят не совсем тех, за кого голосовали 2 декабря этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос, ну а наши корреспонденты задают его прохожим на улицах российских городов. И сейчас мы отправляемся, насколько я понимаю, в Екатеринбург. Узнаем, как там отвечали прохожие.
Чтобы они понимали, что все в жизни, любое слово, оно не просто так, за собой влечет смысл, ответственность. То есть каждое слово, каждое движение, каждая запятая, она действительно значима.
Я им не верю. На словах одно, а на деле другое.
Какой смысл-то? Они нас слышат? Нет. Они перед выборами. Да, кричат, мы все сделаем, грудь себя бьют. А только сели там в кресло, пошел нахрен.
О пенсионерах подумать. Но нет сил смотреть, как живут наши пенсионеры в данный момент. Пусть подумают о них.
Пусть все будет, как было. Так, как сегодня.
Они все правильно делают.
Поднять зарплату, наверное. Детское пособие. Продукты дорожают, цены поднимаются. Все дорого, а зарплата маленькая.
Очень дорогое обучение сейчас в институтах, в вузах. Нужно больше бюджетных мест давать. Потому что сейчас не у всех есть финансы обучаться, а знания есть. А бюджетных мест мало, всем не хватает.
Чтобы транспорт ходил после 9 часов, а то работаем до 10, потом уехать из города на Уралмаш невозможно, кроме метро. Они все же у метро живут.
А я не голосовал даже за них, я не знаю, у меня нет никаких требований и просьб к ним. Ну, наверное, пенсионерами, чтобы не рылись в мусорных контейнерах. Это некрасиво, неприятно, неприемлемо.
Проблема с жильем самая насущная. Чтобы программы работали, которые они создают, они не работают пока на данный момент. Ну, потому что цепочка не работает. То есть дали указ, а дальше пока не выполняется, потому что то денег нет, то еще что-нибудь.
Но проблемы прежние у нас. Стоянки во дворах, на детских площадках кругом машины стоят. Ну, соответственно, развязки дорог и так далее. Чем больше расширяли, тем больше начинались пробки быть. Соответственно, другая несколько должна быть проблема. Или убираться это под землю, или куда. Вот. Ну и еще одна проблемка – это жилье. Да безобразие дорогое.
Очень тяжело землю приватизировать. Это длится прямо годами. Очень много бумажек надо заполнять, а срок у них ограниченный. То есть приходится бегать. Пока до туда добежишь, уже у другой заказчик. Заканчивается, все люди работают, и снова приходится искать, бежать за этой бумажкой, за другой уже.
В деревне что-то делать, какую-то там программу или проект, что-то, что уж им виднее, или рабочие места создавать. Ну, вряд ли во всех деревнях рабочие места не создашь, но что-то делать, приезжать хоть туда, там все пьют, работы нету, пенсию получают старики, эту пенсию все деревни пропивают. Не знаю, как в Москве, но здесь-то так же.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну и вы тоже на этот же самый вопрос отвечаете посредством отправки сообщений на пейджер. Ну вот я кое-что получил, сейчас могу несколько сообщений прочитать. Николай Борода пишет: «Мой наказ депутатам таков. Господа, отдайте власть народу сами. Вы, может быть, и не будете отвечать за сотворенное, иначе плохо вам будет». Вот. Татьяна пишет, что ничего она хорошего не ждет. А следующей Думы они будут действовать в своих интересах, для себя народу ничего не достанется. Жаль миллионы долларов, которые бездарно потратятся на эту Думу. Ну, стало быть, у Татьяны нет никакого наказа. Ладно, продолжайте посылать свои сообщения. Ближе к концу часа я буду их читать.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Ай,
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 декабря 1989 года. Писатели у микрофона. Поэт Евгений Рейн об Америке.
«Никогда я не думал о том, что увижу реальную американскую землю. Не прошло ныне и года, а я уже третий раз ступаю на американскую землю. Какие самые главные впечатления? Это не впечатление, это ощущение. Из Сан-Франциско меня везли на машине в Лос-Анджелес. Второй, третий, четвертый час на хайвее, бесконечное автомобильное стадо. Это, я абсолютно уверен, вошло в мои стихи. Как? Не могу этого объяснить. Изменилось то подполье, где возникает силовое поле стихосложения. Всю дорогу до Лос-Анджелеса я повторял строчку. «Покуда БМВ накатывает мили». Строчка так себе. Погудела она в голове и пропала. И вот через 8 месяцев выплыла из какой-то пропасти. С нее началась поэма. Поэма с сюжетом и развитием действия. В ней действуют мои друзья 50-х годов. А ведь половина из них переселилась в Соединенные Штаты. Помню я, как в первый мой приезд увидел их. Сначала в аэропорту Иосифа Бродского, на другой день Сергея Довлатова и, наконец, сразу человек 20 в квартире Натальи Шарымовой. Из впечатлений осознанных это, быть может, самое сильное. Ведь мы расставались навсегда, и вот я снова вижу их. Главное, что я почувствовал на собственном литературном опыте, это попытка отразить американский калейдоскоп, пестроту и новизну американской действительности. И здесь я должен сказать еще об одной вещи, очень трудноопределимой, почти невещественной, и тем не менее пронизывающей все, и поэтому, может быть, самой значительной. Это ритм Америки. Это не только ощущение огромных городов. Нет, это нечто иное. Конечно, это многоцветие и движение, но и это нечто большее. Для меня встреча с Америкой и внешне, и внутренне была большим событием. Всякий раз, когда я вспоминаю Америку в отдалении от нее, мне мерещатся сумерки над Манхэттеном и вечернее небо с пульсирующими темно-пурпурными полосами. И здесь образ и ритм Америки слились для меня в одно целое, в ее символ. Конечно, это не всеобщий символ, а мой. Поэтому-то он и дорог мне.
Поэт Евгений Рейн об Америке. Радио «Свобода». 24 декабря 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
В Москве без четверти 9, и, как всегда в это время, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана в результате взрыва в воскресенье погибли по меньшей мере 10 человек. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке север Ирака. Израильская и палестинская делегации продолжат мирные переговоры. 11 человек погибли в результате снежных буранов в США. В Узбекистане завершились президентские выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», на протяжении которого знакомили вас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну а в конце мы обычно обращаемся к печати региональной. Вот сейчас у нас на очереди Ижевск.
Газета президента и правительства Удмуртии «Известия Удмуртской Республики» открывается материалом заместителя главного редактора Татьяны Снегиревой с первой сессии только что избранного Государственного совета Удмуртии. Автор статьи называет новый состав республиканского парламента уникальным. Удивляет ее то, что депутатские пульты для голосования теперь украшены партийными флажками. Единороссы заняли в нем 3/4 мест. Половина депутатов сохранила свои мандаты, перейдя из третьего в четвертый созыв парламента Удмуртии. Избранный избран новый спикер, прежде занимавший пост первого зама во главе фракции «Единой России», встал гендиректор крупнейшего строительного треста, а фракцию «Справедливой России» возглавил известный удмуртский олигарх. В новый парламент Удмуртии не попал ни один человек, чья кандидатура не была одобрена лично президентом Удмуртии Александром Волковым. Среди свежих депутатов Андрей Александрович Волков, сын президента Удмуртии. Но об этом «Известия» не пишут. Гостелерадиокомпания «Удмуртия» в субботнем выпуске новостей рассказала о заседании региональной энергетической комиссии, где рассматривалась заявка ижевских транспортников о повышении с 1 января стоимости проезда в общественном транспорте с 7 до 8 рублей. Вот мнение председателя РЭК Олега Белобукова.
Разница между перевозками коммерческим транспортом и социальным уменьшается. В результате тот пассажир, который оплачивает проезд, уходит на коммерческий транспорт, а социальный транспорт остается с тем пассажиром, за который не платят.
Новую цену за проезд в ижевском трамвае и автобусе пока не утвердили, но ясно, что это только вопрос времени. Независимая газета «День» выносит на первую полосу материал Анны Калачевой о том, как каялась на крыльце прокуратуры республики теперь уже бывшая замминистра национальной политики Наталья Смирнова. Чиновница попалась на взятки, рассказывает журналист Анна Калачева, непосредственно наблюдавшая сцену публичного покаяния взяточницы.
Когда журналисты уже покинули здание прокуратуры и толпились на крыльце, к нам подошла эта дама, сразу было ясно, что она занимает какой-то руководящий пост. И, по сути, это был монолог, в котором Смирнова всячески обходила слова злоупотребления, взяла взятку, то есть вот этого не было, не произносила. Она просила, чтобы этот ее поступок журналисты не использовали для очернения достижений республики. Она сказала, что она не коррупционер, а женщина, которая запуталась в понятиях, что такое хорошо и что плохо.
О любопытном проекте рассказала Виктория Суворова в газете «Удмуртская правда». В 56-й Ижевской гимназии норвежский композитор и режиссер Харальд Сеттервол поставил мюзикл под названием «Миссия Макрель». В спектакле метафорически и с теплым юмором говорится о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями. Первым этапом проекта было изучение положения инвалидов в Ижевске. Тогда, в апреле завершающегося года, школьники и студенты Ижевской медакадемии пришли к выводу, что инвалидам в Ижевске жить очень трудно. Побывавшему на премьере вице-мэру Ижевска дети сказали: «Теперь ваша очередь». В селе Кулиги, самого северного Кесского района Удмуртии, переехал в новое помещение музей старообрядческой культуры. Об этом сообщила журналист Светлана Григошина в одном из сюжетов выпуска «Вестей» ГТРК Удмуртия. Музей старинный, со множеством раритетных экспонатов. Директор музея Екатерина Гавшина очень рада новоселью.
Музей сейчас переехал из здания администрации в здание сельского дома культуры. Нам выделили комнату, которую летом отремонтировали. У нее сейчас очень красивый вид, но места мало, конечно, очень. Но, тем не менее, у нас очень уютно уже даже сегодня.
Новоселье и у скорой помощи одного из районов Ижевска. Свой новый роман выносит на суд публики местный прозаик «Все самое новое» в новом году. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Ну а теперь в завершении часа мы вновь отправляемся в Америку в рубрике наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Речь сейчас пойдет о борьбе с раком.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» являются ли стволовые клетки источником рака? Американские медики готовы проверить опытным путем самую многообещающую за десятилетия теорию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В ближайшее время в нескольких американских медицинских центрах начнутся клинические испытания нового лекарства. Это событие вызывает необычные волнения в мире профессионалов онкологии, свыкшихся с тем, что продление жизни больного даже на несколько месяцев с помощью нового лекарства воспринимается как серьезное достижение. На этот раз испытанию подвергнется не столько новый медикамент, сколько самая, как говорят специалисты, значительная и многообещающая теория, по крайней мере, последнего десятилетия. В образной интерпретации апологетов этой теории они наконец-то обнаружили своего рода родник, поддерживающий жизнь и регенерацию раковых образований. Это раковые стволовые клетки, присутствие которых в небольшом количестве было обнаружено по крайней мере в десятке разновидностей раковых опухолей. Цель новых испытаний – попытаться уничтожить этот источник жизни рака. Насколько могут быть близкими к истине подобные метафорические выводы? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Здесь открыто, или вернее подтверждено наблюдаемое ранее явление, что в популяции клеток зрелой опухоли, причем и лейкемии, и плотных опухолей, имеются стволовые раковые клетки. Стволовые раковые клетки отличаются от эмбриональных клеток тем, что они порождают только новые раковые клетки, в то время как эмбриональные стволовые клетки являются родоначальником всех органов и тканей. Откуда они там возникают? Видимо, они являются, ну, если можно так выразиться, потомками эмбриональных стволовых клеток, но они обладают свойствами раковых клеток.
Насколько я понимаю, именно открытие функций этих клеток дало повод заговорить чуть ли не об открытии источника рака.
Опухоль уже есть. Оставим вопрос о том, почему она возникла. Она есть. Так вот, в ней от 1 до 10, а иногда даже до 50% клеток отличается от основной массы тем, что они относятся к категории стволовых. А это значит, что они не отмирают, как, в общем, в конце концов, все раковые клетки, пройдя определенное количество делений, а дают рост новым клеткам. И вот то обстоятельство, что они есть в каждой опухоли, является первопричиной и метастазирования, и рецидивов. И вот это очень важный элемент, хотя он, повторяю, еще носит характер гипотезы.
А как ученые намерены нейтрализовать эти канцерогенные стволовые клетки?
Дело в том, что нынешнее поколение химиотерапевтических препаратов убивает обычные раковые клетки. А что касается стволовых раковых клеток, имеющих свои особые молекулярные маркеры, как выясняется, они или совсем на них не действуют, или действуют недостаточно. Поэтому речь идет о создании новой категории химиопрепаратов, которые избирательно уничтожают именно эти клетки. И это рассматривается как крупнейшее достижение в онкологии последних десятилетий. Повторяю, если эта гипотеза получит всестороннее подтверждение. И это является действительно мостиком к созданию принципиально новых лекарств, которые будут куда более эффективны, чем ныне действующие.
Профессор, прошу прощения, но сюжет нашего разговора требует этого заведомо безответного вопроса. Можем ли мы говорить об излечении от рака?
Будем осторожнее. Речь идет о принципиально новом подходе к приготовлению лекарств против рака, химиотерапевтических препаратов. Как это скажется на общей излечиваемости этого тяжелейшего заболевания, это, конечно, сейчас можно только гадать. Но это новый подход, обоснованный, который вселяет надежду. И вот Национальный институт здоровья, который сейчас очень ограничен в средствах, и поддерживает, и выделяет средства для именно такого подхода. И это обнадеживает.
При этом, надо сказать, существует немало скептиков, сомневающихся в этой красивой гипотезе. Что им кажется сомнительным?
Все кажется сомнительным. Обязательное присутствие или наличие такого рода клеток, то есть стволовых раковых клеток в каждой опухоли. Роль этих клеток, которая вот мною была так вот оптимистично, в кавычках, обрисована, она представляется им недоказанной. И один из авторитетов вообще посчитал эту гипотезу более близкой к религии, чем к науке.
Профессор, но не парадоксален ли факт, что стволовые клетки, о которых часто говорят как о панацее, согласно этой теории, являются хранителями рака?
Нет, не парадоксально, потому что это другие клетки. Они принадлежат к определенному классу именно стволовых клеток, но они резко отличны от тех клеток, о которых мы с вами говорили, как о надежде на спасение при лечении разных заболеваний. Они не просто стволовые, они раковые стволовые клетки. И это такая же разница, как разница между выражением «милостивый государь» и «государь-император». И там государь, а смысл совершенно другой.
Несмотря на отсутствие специальных препаратов, предназначенных для борьбы с раковыми стволовыми клетками, проверка новой, потенциально революционной теории начнется на 30 пациентках, страдающих раком груди. Они будут принимать препарат, первоначально созданный как средство от болезни Альцгеймера. Однако в лабораторных опытах с мышами случайно выяснилось, что это лекарство способно уничтожить стволовые клетки рака груди. Надежды и волнения ученых как никогда велики. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» практически завершен. Мне осталось в заключение лишь прочитать сообщение, которое я получил на пейджер с вашими ответами на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Честно говоря, я думал, что побольше будет сообщений, а их оказалось не так много. Ну ладно, читаю, какие есть. Депутаты, подумайте обо мне и сделайте, чтобы я жил хорошо, я же кормлю вас, платя налоги, и вы жиреете. Ну, вы и слуги мои, рабы непутевые. Саша из Тихорецка, вот так подписался слушатель. Думаю, а вдруг произойдет маленькое чудо, и новая дума хотя бы сумеет укротить мощнейшую преступность, что сегодня будет уже немало. Это вот такая надежда Александра из Сызрани. Ну, есть, правда, еще вот неподписанное сообщение. Обычно я их не читаю, но вот тут кто-то просто написал: пенсия 75% от зарплаты не только для чиновников. Ну, вот, собственно, и все. Я и говорю, что немного было сообщений, хотя вот, может быть, объясняется такое небольшое количество их тем, что написал Илья. Вы смеетесь, что ли? Какие могут быть наказы абсолютному большинству депутатам Госдумы, которые в упор не видели и не видят нужд своих избирателей? Они отчитываются только перед своим карманом. Ну, вот это сообщение от Ильи было последнее, которое я получил. Ну, в любом случае, спасибо всем, кто откликнулся. Мне, как всегда, нужно напомнить, что то, что вот я вам все читал, это исключительно точки зрения конкретных слушателей, никак не какая-либо позиция «Радио Свобода». Ну и все. Завтра будет новый вопрос. Будете слать новые сообщения. Ну вот так, так, собственно, и живем. Мне же теперь, ведущему Олегу Винокурову и продюсеру Дмитрию Налитову, осталось поблагодарить вас за внимание. Пожелать всего наилучшего, попрощаться с вами. Ну и, естественно, призвать не выключать «Радио Свобода», оставаться на нашей волне. Во-первых, потому что вы знаете, что в ближайшее время начнется программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым, а там тоже много будет всего интересного. Ну и прекрасной вам предновогодней недели!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.